Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера» приветствует вас. Сегодня с нами Иван Забаев, заведующий лабораторией социологии и религии, профессор Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавриентьева.
Иван, вот кажется, из того, что, о чем мы говорили несколько минут назад, о том, что смирение — это категория, где очень важна взаимность, что, в общем-то, смиряться друг перед другом должны, видимо, обе стороны в идеале. Кажется, что все-таки, наверное, семья — это вот такое место, где проявить смирение, ну, как-то проще всего, или это, по крайней мере, наиболее естественно, потому что оба супруга, они, ну, несовершенны, да, им есть в чем уступить друг другу. Это не такая не иерархичная структура. А вот, например, в церкви, ведь мы далеко не всегда, хотя, казалось бы, в церкви смирение, так сказать, должно просто везде быть заметно, но часто мы его не наблюдаем. То есть мы как раз-таки часто видим ситуации, когда там одни люди как-то вот пытаются смирять других. Ну, это классическая история про бабушек, да, там уже навязшие в зубах у всех, которые объясняют там новоначальным людям, где можно стоять, где нельзя стоять, как, когда можно свечку передавать, а когда нельзя. Но это встречается и не только среди бабушек. Вот я к чему веду. Когда ты ездил по монастырям, ты там видел какое-то настоящее смирение, когда бы действительно люди смирялись друг перед другом? Или это все-таки больше история про то, когда там, условно говоря, наместник, да, или настоятель монастыря, вот он смиряет тех, кто, ну, как бы ниже него? Как чаще это было?
Я бы сказал, что эти два сюжета не единственные во всяких практиках смирения. Эти ситуации... Есть и другие ситуации, где это смирение вылезает и вылезает по-другому. И где подчинение или указание, они, вообще говоря, не вредны. Ну, вот я до сих пор помню эту ситуацию, когда два монаха, 30 трудников, очень специфический контингент, и... Там, если не выстроить дисциплину, это все разваливается. Там все это. Ну, это та живая реальность, которую эти наместники и даже многие трудники, которые сколько-нибудь долго там были, помнят, что если приходит определенная группа, случается так, несколько бывших заключенных приходят, которые. Они, заключенные и бывшие, конечно, разные. Но бывает так, что они приходят и вот со всякими тяжелыми вещами. И если дисциплину не удержать, монастырь просто разваливается. Там приходится их с милицией выгонять. Или... То есть много всяких вещей. Поэтому есть целый веер этих ситуаций со смирением, которые не исчерпываются только взаимной покорностью или, с другой стороны, когда один кого-то по дуре смиряет. Есть, например, я отвечаю не совсем на ваш вопрос, а может быть, как раз на него. Есть, например, ситуации, когда смирение живет очень продуктивно, хотя так сразу не скажешь, что это взаимная штука. Например, я могу привести пример из хозяйственной жизни. У нас было исследование по долгам и закредитованностям. Вы, наверное, знаете, что сейчас микрокредиты цветут пышным цветом, особенно в России. Есть огромные, просто огромные доли населения сегодня, люди, которые не могут обеспечить уже взятые кредиты, и тем не менее попадают в эту кредитную кабалу и так далее. И это вполне себе экономическая и финансовая ситуация, она довольно распространенная в стране, и откуда бы здесь, казалось бы, взяться смирению, как оно здесь может работать. А в какой-то момент оказалось, что этим ситуациям закредитованности можно противодействовать. Довольно эффективно этому противодействуют такие штуки, как более-менее плотные социальные общины, социальные организации, ну, семьи, в общем, где есть некоторые контакты, какова их роль этих контактов. Очень часто человек, вот у него что-то пришло ему в голову, не знаю, градусник разбился, ртуть потекла, ай, мне нужен пылесос, чтобы собрать эту ртуть срочно, у меня нет денег, и все, бежал в ближайшую кредитную организацию, взяла кредит, купила пылесос, собрала эту ртуть, и все, потом этот пылесос выплачивает несколько лет. И это пример из реального интервью, и потом женщина говорит, ну, сейчас я бы так не сделала, я пошла к соседке, и там, или бы у нее попросила, или просто с ней поговорила. Я к чему? Вот эти спонтанные покупки, они очень часто необязательны. Спонтанные покупки, ради которых мы берем эти кредиты. И даже на стадии выяснения своих потребностей, когда ты включен в какую-то общину и можешь с кем-то посоветоваться, это очень важно. В частности, в том, чтобы не влезать в эту закредитованность. Но что такое вот это посоветоваться? Это значит, ты должен или должна прийти к соседке и сказать, у меня проблема, мне нужен пылесос, у меня нет денег. Вообще говоря, это не так просто. Прийти к какому-то человеку и сказать, что я сам чего-то не могу сделать. Сегодня мы живем в логике того, что ты должен быть успешным человеком, и этот успех должен быть демонстрирован как-то. Что есть такие-то вещи, такое-то там что-то, должен учиться в таких-то школах. И здесь теперь срабатывает смирение, похоже. Как сказал наш респондент, приход гордыньку лечит. Вот за счет этой возможности попросить, спросить, принять этот дар, возможно, ну, в том числе пылесос или какой-то другой совет. Сосед же как скажет, знаешь что, ты не умный человек, тебе же не нужен вот это. И вообще не очень просто слышать от соседа каждый раз, что не умный человек. Там, но это решает твою проблему. И если ты можешь это отделить, то вот в том числе и такие здоровые проблемы лечатся, как закредитованность. Но это был один сюжет, возможно, я отвечал не на ваш вопрос. Если отвечать прямо на ваш вопрос, я думаю, что я встречал и тех, и других. Но при этом очень редко я встречал вот такие яркие ситуации, где прям было видно, что какое-то дурное смирение, вот дурное, ну, подчинение или дурное, не пойми что. Оно было, но в общем я не скажу, что оно прям доминировало. Равно как я встречал людей, которые вот очень близко к такому идеалу кротости и много чего не навязывали. Но их тоже вот в ярко так вот в повседневной жизни это не очень проявлялось. Но, может быть, и то, и другое в этой самой повседневной жизни так просто и не проявляется, и это и неплохо. Но тем, да.
А вот за пределами церкви, интересно, смирение можно чаще увидеть или реже? Как вот какое ощущение? То есть это как какая-то такая церковная реалия в большей степени? Или, в общем, случается, что и люди весьма далекие от церкви как-то интуитивно все равно?
Ну, так как у нас в стране 80 с чем-то процентов православных, нам сложно сказать, а есть ли у нас что-то кроме церкви в стране. Но у нас же, в общем, этой культурой смирения, ну, по крайней мере, можно предположить, что этой культурой смирения было отформатировано довольно огромное количество всего, что происходило в нашей стране, в том числе там, культура, литература и так далее. Сказать, что этой добродетели не было в советском, при советском строе, и она там не жила, я думаю, что, конечно, жила. И вполне эти люди есть и в церкви, и вне церкви. Ну, если вот провести эту границу, ее же сама эта штука, провести границу, кто в церкви, кто вне церкви, это очень сложная задачка. Но я думаю, что она есть и там, и сям, и у нас, и не у и не в России. И есть известное очень исследование, например, оно переведено на русский. А на русском эта книжка называется «От хорошего к великому». Это такое исследование. Что хотели люди сделать? Они попытались понять, какие компании сделали самый большой рывок в бизнесе там, за какие-то годы. Джим Коллинс, автор, ее можно найти. Русский перевод, кстати, очень интересен тем, что там слово «смирение» не встречается. А в английском это слово есть. Они долго искали, и один из результатов вот какой, что этими компаниями, которые сделали большой рывок, управляют люди, у которых есть это самое смирение. Как оно там проявляется? Причем оно проявляется примерно так. Я опять огрубляю, но они способны отделить критику в свой адрес от критики идей. Поэтому, когда там на совете директоров или еще где-то собираются люди и начинается обсуждение, ты как директор способен отличить, это тебя критикуют или это критикуют идеи. За счет этого ты можешь выбирать наиболее продуктивные идеи. И это смирение очень хитрым образом работает. Вот, и в английском, да, это humble leaders, а у нас это не смиренные, у нас это, по-моему, скромные. И очень странным образом это смирение себя ведет. Так что, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что оно живет везде, где только нужно. И сейчас начинается новый тренд на то, что смирение воскресает в бизнес-литературе, в organizational studies, и вот, ну, да, не только, совершенно не только в церковной реальности. Я не помню, по-моему, Рутледж, но одно из крупных западных издательств недавно сделало такую хрестоматию по смирению. И там в основном психологические всякие исследования.
Иван, а у вас есть светские друзья, никак не относящиеся к храму и к церкви?
Какой правильный ответ? Наверное, есть.
Ну, то есть, почему я спрашиваю, у нас же тема программы «Христианин и общество», и очень хочется спросить, как вы взаимодействуете со светским обществом?
Ну, мы более-менее нормально общаемся, причем с очень разными людьми и в разных совершенно культурах и субкультурах возникают такие штуки, до которых тебе далеко, и там, не то, что можно поучиться. Дети ходят на секцию по тхэквондо, и там очень много людей из южных регионов России. Ну, это интеллигентные люди, и то, как они уважают старших, как их дети относятся к старшим, ну, нам есть чему поучиться вообще-то. Я, честно сказать, не знаю, как отреагировать на ваш вопрос. У меня нет этой проблемы, что ли.
Нет, на самом деле, почему мы спрашиваем? У нас же очень часто бывают люди, которые, например, пришли к Богу там в середине жизни или в каком-то возрасте, когда их коллеги на каком-то этапе жизненном, когда их коллеги не ожидали, например, этого прихода, и они начинают, ну, действительно спрашивать: слушай, ну чего, почему ты пошел-то, ударился в религию? Посмотри, жизнь какая интересная, а ты там все в храме, бабушки, платочки, посты, молитвы. И вот было ли у вас такое, что люди действительно проявляли интерес к церкви, узнавая что-то новое через вас?
Да кто его знает? Ну, я как-то так не бегаю с этими с лозунгами, что ну, я православный, и вставайте за мной.
Это проскальзывает там, тут. Это быстро усекается на самом деле.
Ну, обычно, если я правильно понимаю суть проблемы, часто же раздражают какие-то вещи, которые идут на показ. Вот все собрались и едят свинину, а ты пришел и вывалил красную рыбу. Я баранину не буду, а я осетринки поем. Ну,
если вывалил красную рыбу.
Ну, или там еще что-то, сидишь уныло, ковыряешься да, петрушкой да. В чужих зубах. Ну, как бы, не знаю, но если так не педалировать именно эти стороны, которые же, в общем, ну, они не очень обязательные.
Демонстративные вы имеете в виду.
Да, то особых-то. Ну, поржали. Один петрушкой ковыряется, второй еще чем-то, а может, и не ковыряется. Там, ну, это же, мне кажется, даже в патриарках это бесконечный пример. Там Тихон Задонский, вот там постник вообще ничего не ест, к его монаху приехал друг, они с ним были. И Тихон говорит: ну, а мне тухи, дай попробовать. И у этого монаха: ну ты, ну как же так-то? Ну что ж, дружба, это же важнее, чем всякое. Не пойми что. Мне кажется. Ну, опять же, может быть, я...
Ну, вот ребята в школе узнали, например, что у ваших детей папа богослов. Вызывает ли это вопрос, например? Ой, твой папа богослов.
Ну, может, они не знают. Но нет, учительница-то знает,
это
но...
знают.
Ну, может, и... Ну...
То есть я поняла, вы вообще не видите вокруг себя этой проблемы. Это очень хорошо.
Ну, я пытаюсь. Нет... Первая мысль, которая приходит, возможно, там моих детей уже в школе всех загнобили.
А может быть, наоборот, вот твой папа богослов, расскажи. Это так интересно. Может быть, ведь по-разному. Ну, то есть такого острого вопроса не стоит.
Ну, по крайней мере, там, где я общаюсь с другими родителями, ну, вот ездили мы в спортивные лагеря вместе. Но эта тема как-то... Ну, если ты играешь с ними в футбол, ну... Вот, ну, не возникает. Если ты с ними вместе что-то делаешь, то по этой проблеме, мне кажется, не возникает. Если ты, если все вышли на стадион играть, а ты стал с хоругвей посередине и мешаешь, то, ну, наверное...
Вы все время в негатив уводите, в какой-то негативный образ.
Ну, я просто
Петрушка, хоругви.
А где еще может возникнуть эта проблема?
Нет, смотрите, это может быть вообще не проблема. Может быть, у вас, например, стоит какая-то внутренняя потребность привлечь людей в храм. Есть такое? Например, просто добрым отношением, хорошим, адекватным поведением с окружающими людьми, чтобы люди посмотрели на вас и подумали, вот какой хороший христианин. Надо поинтересоваться, что у них там в церкви-то говорят, чему учат. Вот какой хороший человек. Может быть, пойти с этой стороны?
Ну, да, наверное, конечно, надо бы, чтобы так стояло-то. Но мне кажется, я в 17 лет как-то больше людей призывал следовать за мной туда или вот сюда, и побыстрее. А сейчас как-то то ли надоел, то ли устал, то ли не получается, то ли еще что-то.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях заведующий лабораторией социологии религии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Иван Забаев, преподаватель богословского факультета по СТГУ. Иван, вот мы начали говорить некоторое время назад про то, что люди смиренные, которые управляют компаниями, они, в общем, добиваются, ну, как ни парадоксально, часто лучших результатов в бизнесе даже. Их компании, по крайней мере, они вот так устроены, что там результат получается более зримый. Но ведь есть, вот, насколько я понимаю, еще другая экономическая вообще модель, вот о чем как раз в ПСТГУ, если я не ошибаюсь, говорят время от времени, экономика такого дарообмена, то есть это не рыночная модель, где нужно там преуспеть в конкуренции, где, ну, совсем другая какая-то логика действий, а вот экономика дара, экономика как раз основанная, кажется, на том самом смирении, где нужно уметь этот дар принять. Вот действительно что-то такое вы там обсуждаете или нет?
Ну, тема экономики дарообмена действительно существует, обсуждается не только в Тихоновском, довольно так, и в мировой литературе это важная тема. Мне кажется, действительно, что, по крайней мере, в религиозных общинах, близко к религиозных, добродетели смирения находятся в некотором таком родстве или сродстве с экономическими, социальными структурами дара, дарообмена. И, собственно, смирение действительно позволяет принимать этот дар и отдариваться в ответ. Там дальше есть множество всяких дискуссий, что лучше, дар или рынок, какие другие формы есть, как они сосуществуют. Ну и, видимо, действительно, где-то рынок работает лучше, где-то дарообмен работает лучше.
А вот не так, что одно без другого просто не существует. Вот,
есть, да? И такая позиция.
Потому что рынок в чистом виде, он, наверное, не может существовать просто, если наряду с ним не существует еще вот этого дарообмена, когда никто не думает, что я получу взамен, да, просто можешь отдать, отдаешь, можешь, нужно тебе, принимаешь, вот.
Ну, теоретически сложный вопрос, может ли рынок существовать сам отдельно. Есть традиции, которые утверждают «да», есть, которые утверждают, что «нет». Есть еще же третья форма таких, это перераспределение, которое, ну, налоговая система, это экономическая форма перераспределения. Со всех собрали в один центр, этот центр всем
раздал,
да. Ну, или кому-то, кому нужнее, раздал.
Угу.
И, в общем, сегодняшние экономики реальные, они различаются по тому, в какой конфигурации эти три формы находятся. И, да... Наверное, если все отдать под рынок, но это все равно довольно сложно. Это должно государство выстраивать такую механику, чтобы этот рынок, чтобы эти рынки постоянно существовали. Это не так просто. Они не очень саморегулирующих, надо, им надо постоянно помогать. Но иногда они хорошо работают, если им помогать.
Ну, а вот эта вот как раз ситуация дара обмена, она... Вот ты видел какие-нибудь ситуации, случаи, где это действительно работает? Потому что кто-то ведь может не поверить, сказать, ну, так не бывает, что вот просто кто-то взял и отдал, ничего не прося взамен.
Ну, я думаю, что, конечно, работает. Причем отдельный вопрос, из каких соображений, но очень часто эта штука работает и во вполне себе не церковных кругах, и она, и все исследования дарообмена начинались, в общем, без связки с религией. Ну вот, например, такие вещи, как большие детские вещи, например, коляски. Ты же ей попользовался, она тебе не нужна больше, а выкидывать жалко. И это же очень частая мотивация кому-то ее передать, передарить. Это отдается, и потом это циркулирует. В этом смысле приходы хороши тем, что здесь есть плотная коммуникация. Ты подарил коляску, и она пошла по кругу. И если священник на это обращает внимание, ну или выделяет у себя на приходе кого-то, кто на это обращает внимание, то это может быть довольно эффективным средством решения очень многих проблем. Ну вот коляска или там детские вещи, дети же растут очень быстро. Если у тебя многодетная семья, тебе их нужно очень много. И ты просто жить негде будет, если ты все забьешь детскими вещами. А с другой стороны, их покупать надо гораздо меньше, если ты их вовремя передарил, они дальше пошли циркулировать. Здесь даже в каком-то смысле нет проблемы в том, что тебе человек думает, а кто же мне это когда обратно отдаст. В некоторых случаях гораздо важнее, Господи, возьми кто-нибудь у меня это уже. Но потом запускается цепочка. Когда тебе подарили, ты чувствуешь, что... А что плохо, значит, я могу подарить. И эта цепочка пошла. И здесь важна все-таки роль того, кто запустит ее. В этом смысле священник находится в удобной позиции, потому что он может попросить не для себя. Очень часто нужно, чтобы вот нужно иногда, если это не то, что тебе не нужно, а именно вот, ну, денежная сумма какая-то, нужно, чтобы, ну, ее отдать действительно там из страшно, вдруг обманут, и как-то, ну, что-то неудобно. Иногда нужно, чтобы кто-то попросил. Иногда человеку важно, чтобы это пошло потом, ну, чтобы его не обманули, не потому, что он даже ему жалко этих денег, а вот, ну, что-то в этом не то, когда тебя обманули. И вот священник, у него есть некоторая, ну, карт-бланш, легитимность, вот за счет того, что он именно священник. Если он просит это не для себя, то это как раз может запускать эти цепочки дарообмена. И в этом смысле в современном обществе священник может быть даже в чем-то и уникален, именно с социальной перспективы.
Есть какие-то вот приходы, скажем, в Москве или, может быть, не в Москве, где вот действительно такие цепочки дарообмена очень хорошо работают? Можно какие-то примеры привести?
Я думаю, что их очень много, на самом деле, по церкви. Я думаю, что... Я, конечно, не возьму сказать, что они везде есть, но я думаю, что без них просто очень сложно выживать часто, особенно в регионах с невысоким средним живым доходом. Ну да, потом есть приходы, которые на этом специализируются, и это уже канализируют в какие-то большие организационные формы. Там вот, тоже из чего вырос синодальный отдел по благотворительности, это же был конкретный приход, на котором всевозможное количество таких цепочек было запущено в очень разных направлениях. То есть это не только вещи, это и та или иная помощь.
Ну, уход за больными.
Да. Вот угу. Об этом речь идет. И если я правильно понимаю Владыку, то его идея именно в этом, что нужно...
Владыку Пантелеймона, да, ты имеешь в виду.
Да, что нужно развивать именно общины, построенные таким образом, и тогда социальная деятельность как внешнее проявление случится. Не нужно упираться в то, что нужно делать бесконечные проекты. Но, опять же, может, я его там как-то по-другому понимаю. Там сейчас это у них в синодальном отделе совмещается и то, и другое. Но если я его правильно понимаю, то он призывает не забывать вот этот общинный пласт, выстроенный как раз по модели дарообмена. Ну вот, как-то так.
Ну и, конечно, в этой модели дарообмена, видимо, очень важен обмен вот, как бы дружба, что ли, между семьями, да, то есть это какая-то связь на уровне семей, не просто на уровне отдельных людей, а это такое вот именно коммуникация между семьями, или это не так важно?
Да, наверное, важно. Но семья еще важна же с другой стороны. Семья – это такая чуть ли не уникальный кусок социальной реальности, который тренирует в людях доверие. И без доверия в этих цепочках дарообмена быть очень сложно. Да, ну, сегодня у нас приход как сумма семей плохо осмысляется. Сегодня у нас приход все-таки сумма индивидов. Взять и поменять перспективы, начать смотреть и культивировать приходы именно как сумму семей, которые общаются именно как семьи, это вообще масштабная задачка. Но да, я соглашусь, семья важна. Плюс, если семья многодетная, и там много детей, это дополнительные поводы, в том числе и для дарообмена и всякой коммуникации.
Не, вообще вот это, опять же, смирение, возвращаясь к нему, да, оно, конечно, в многодетных-то семьях проявляется, видимо, более как-то зримо, чем...
Ну, у него есть шансы. В принципе, можно выстроить многодетную семью, как концлагерь. Никаких проблем в этом нету. Другое дело, что вряд ли это то, чего хотелось бы. Но семья, конечно, уникальная штука, когда у тебя есть... Во-первых, чем больше у тебя людей, тем у тебя два ребенка, у тебя одно количество отношений между ними. У тебя семь детей, у тебя другое количество отношений между ними. Но и вот эта штука с доверием, она многократно усложняется. Ну вот и вот.
Для того, чтобы можно было проявить смирение, обязательно, как тебе кажется, чтобы человек или семья находилась в какой-то сложной ситуации, вот в какой-то тяжелой, чтобы были какие-то обстоятельства такие непростые? Или, в общем, бывает, что смирение рождается в такой внешне благополучной вполне ситуации? Ну, потому что многодетная семья – это всегда более или менее такая... неудобная ситуация, скажем так. Многодетным семьям, ну, в принципе, мир не устроен под них, да? Очень много возникает всяких неудобств бытовых. А вот если все как-то так достаточно удобно и просто, вот есть шансы усмирения?
Да куда ему деваться-то? Даже... Я думаю, да. Я пытаюсь подумать, как можно повернуть вопрос, чтобы перевести его из модальности, что смирение – это всегда что-то такое вынужденное, несчастное.
Ну да.
Можно, например, взять и сказать, что... Давайте с другой стороны пойдем. Вот есть сегодня представление о том, что человек это вот он должен чего-то достигать, успех какой-то у него должен быть, он должен карьеру или не карьеру, то есть саморазвиваться и так далее. И вот можно задать вопрос, глупый вопрос. Он одновременно и глупый, и умный. Зачем человеку семья? Зачем человеку нужна семья? Зачем человеку создавать семью? Почему это глупый вопрос? Потому что долгое время этот вопрос просто его нельзя было поставить. Ну, семья, она возникала и возникала. Или не возникала и не возникала. Но сегодня человек имеет возможность выбора. Ему делать то или делать другое. И семья становится одной из модальностей, возможностей этого самого выбора. И вот если человек находится в этой ситуации бесконечного выбора, как ему ответить, зачем ему семья? В принципе, внешне кажется, что это бесконечная нагрузка только на него. И мы должны на этот неправильный вопрос найти неправильный ответ. И этот неправильный ответ я бы построил таким образом. Семья – это практически уникальная штука, в которой можно получить доверие и в том числе смирение. Пока про смирение отдельно, но давайте про доверие. Ну, и можно было бы сказать, что если... Я не хочу никого обижать, но можно взять и сказать, что то можно уподобить вот эту самую ситуацию с семьей, ситуацию с каким-то спортом. Если ты, например, стал, не знаю, боксером в 3 года, тебя отдали в бокс, и ты до там, 20 лет занимался боксом, то у тебя есть шанс выиграть Олимпийские игры. А если ты там в 5 лет пошел плавать, в 7 пошел заниматься теннисом, в 9 конным спортом, то шанс выиграть Олимпийские игры по одному из этих видов спорта у тебя практически нет. И просто возьмите и переложите это на ситуацию с несколькими женами, мужьями и доверием, и многими детьми. Если ты в 3 года, ну, в условные 3 семейных года женился, первый, несколько детей, еще что-то, и ты остаешься верен этому человеку, у тебя есть шанс в этой добродетели доверия и в этом состоянии доверия преуспеть и, наконец, выиграть Олимпийские игры по доверию. И я не знаю, если бы я был там, если бы у меня было 2 жизни, я в одной бы был 5 раз женат, а в другой только 1, то я бы мог сравнить объективно, где лучше, где хуже, и где доверие культивируется лучше. Но мне кажется, что вот эта ситуация, когда ты проживаешь эту биографию в одном виде спорта, то у тебя есть шанс культивировать ее до совершенно другой, ну, до другой планки. Ты можешь научиться этому гораздо сильнее. И в этом смысле доверие, которое внешне казалось бы чем-то плохим, вдруг оказывается, что это что-то, за что, может быть, и стоит побороться. И это становится семья или там какие-то эти штуки становятся интересной механикой на пути.
Спасибо огромное за эту беседу. В этом часе с нами был Иван Забаев, заведующий лабораторией социологии и религии, профессор богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона были мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Всего вам доброго, до свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».